Повтор лучшего. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.
Добрый день.
Здравствуйте. Это прямой эфир. Телефон 7373948, код города 495. СМС-портал на номер плюс 7-925-48-948. То же самое, на тот же номер вы можете писать через Телеграм. Сейчас продолжается вот эта вот предвыборная кампания, но не здесь, не в России. Сначала про американскую я хотел бы вас спросить. И вот Вашингтон-Пост описывает позицию, которую заняла Хиллари Клинтон, как один из двух уже теперь определившихся кандидатов, антироссийской. А почему?
Вы знаете, я этого спросить в Вашингтон-Пост. Я имел удовольствие быть на конвенте республиканцев, где выдвигали Трампа. Ну, просто вот там в Кливленде я был все эти 4 дня. Вот, мне кажется, все разговоры про антироссийские или пророссийские кандидаты – это просто полная ерунда. За время, за полтора часа предвыборного выступления Дональда Трампа он слово «Россия» не произнес ни одного раза вообще. Он довольно много говорил про арабов. Он довольно много говорил про китайцев, но он говорил про НАТО, но он ничего не сказал вообще про Россию. Знаете, Россия не находится в центре интересов американских избирателей, и, соответственно, американские кандидаты тоже про это особенно не думают. Вот. Что же касается надежд, что реальная политика президента Клинтон или президента Трампа будет анти- или пророссийской, то это вообще тоже полная ерунда, конечно, потому что Трамп выступает не с пророссийских позиций, а с позиций изоляционистских. У него идея такая, что горите все огнем, идите лесом, а мы вот в Америке снова сделаем Америку великой там и так далее. Ну, это идеология начала 20 века, в лучшем случае, а может быть и 19-го, она абсолютно нереалистична. И, естественно, политика по отношению к нашей стране будет более-менее одинаковой. И у президента Клинтон, если она изберется, и у президента Трампа, если он изберется.
Госпожа Клинтон достаточно четко говорит о том, что в Москве неправильно. А если господин Трамп говорит о том, что с его точки зрения все должны идти лесом, в том числе и Москва, то тогда Трамп Москве выгодней?
Нет.
Почему?
Нет, потому что реальное поведение будет, не будет иметь никакого отношения к тому, что говорится. Вообще никакого. У нас тоже так случается. Бывают такие вот кандидаты, которые что-то говорят, а потом ничего в этом направлении не делают. Реальное поведение Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации определяется неизменными интересами Соединенных Штатов, а вовсе не эмоциями избирателей и не эмоциями и даже не взглядами кандидатов.
Подождите, а тогда как вы объясняете популярность Трампа среди граждан Российской Федерации?
Это очень понятно, это не имеет никакого, значит, граждане Российской Федерации...
То есть они зря надеются на то, что он скажет России и все остальные идите лесом и отстанет?
Нет, конечно, зря надеются. Ну, конечно, надеются зря, абсолютно, уверяю вас, совершенно никакой реальности за этим не стоит. Граждане Российской Федерации видят в Трампе человека антиамериканского, как ни странно, антисистемного. Действительно, Трамп поддерживается, феномен Трампа, это люди, которые против системы. Не республиканцы, которые против демократов, ну, там, две партии основных, да, а это люди, которые против системы вообще. Которых, ну, по разным причинам, обоснованно, необоснованно, справедливо, несправедливо, другой вопрос, но люди, которых система достала, которые хотят, чтобы система была другой, которым надоело вообще все, надоело весь истеблишмент, что демократический, что республиканский, они всех вообще, все достали. Появляется Трамп, говорит, сейчас, ребята, мы тут вообще шороху наведем, будет порядок и так далее, да, вот. И некоторые наши с вами сограждане, они, плохо относясь к Америке, ну, это чувство абсолютно наведенное, так сказать, нашим телевидением, но вот они, не любя Америку, они видят такого, ну, по факту антиамериканского человека, и они его приветствуют, они думают, что он разрушит Америку.
Он по факту антиамериканский или кажется антиамериканским?
Он по факту, конечно, я считаю, что он по факту антиамериканский. Я считаю, что он по факту антиамериканцем, но как Гитлер был антинемецким, понимаете, как Ленин и Сталин были антирусскими, там и так далее. То есть они...
Это уместные аналогии?
Абсолютно.
Гитлер, Сталин, Трамп?
Абсолютно уместные, конечно. Ну, конечно, Трамп не будет делать концлагерей, это понятно. Но в речи вот, президента Обамы на демократическом конвенте он сказал, по-моему, совершенно справедливую вещь. Он говорил о равной, так сказать, опасности для Соединенных Штатов, коммунистов, фашистов и безответственных демагогов. Вот, по-видимому, именно Трамп он относил к категории безответственных демагогов. Он абсолютно безответственен. Он в этой своей речи, которую я сам слышал своими ушами, он нес абсолютную ахинею. Ну, например, он сказал, что он понизит налоги, снизит налоги, зал аплодирует.
Ну, понятно.
Повысит пенсии, зал аплодирует.
Понятно.
Очень интересный вопрос, откуда повысить пенсии, если снизить налоги? Пенсии платятся с налогов, ребята. Вот если где чего убыло, то в другом месте прибыло. Вот, понимаете, нельзя сделать так, чтобы и всем сделать хорошо. Так не бывает, да? Или, допустим, ну, в общем, он много чего такого же смешного говорил.
Но, вот. Слушайте, ладно, здесь говорят о том, что у нас недостаточно, как-то сказать-то даже, чтобы никого не обидеть, что избиратели не все слушают из того, что говорят кандидаты. Вот я так пытаюсь сформулировать.
Да, там то же самое.
А вот там же вроде как более ответственный избиратель.
Понимаете, в чем дело?
Там вроде совсем другие выборы.
Понимаете, там, ну, конечно, там настоящие выборы. Обратите внимание, что нам их выборы интереснее наших.
И Трамп лидирует, извините, вот с этими всеми высказываниями.
Трамп пока не лидирует, но очень сильно набирает очки. Я думаю, что избрание Трампа будет большой трагедией для Америки, большой трагедией для мира. На самом деле, потому что крупнейшая и самая мощная держава мира, чтобы она возглавлялась столь безответственным человеком, это очень опасно.
Смотри, 467-й пишет прям про это же. Граждане России болеют за Трампа, потому что у себя выбрать Жириновского страшно, а в США смешно, пусть они разваливаются.
Это правда, да, это правда. Вот пусть они и крутятся, вот Жирика поставили.
Но вы говорите, президента, что страшно и за США.
Да, конечно.
А почему?
Конечно. Ну, вы знаете, вообще вот все мои знакомые американцы, не наши уехавшие, а американцы, они просто, конечно, в ужасе от происходящего, но потому что он безответственный и некомпетентный человек. Это вот удивительное сочетание некомпетентности и полной безответственности.
На него что, золотой дождь в свое время кто-то вылил?
Нет. Нет, это же
получается, разные вещи. Получается, нет, он заработал деньги, он смог простроить свой бизнес.
Слушайте, для того, чтобы заработать деньги, вот зарабатывание денег и IQ, ну, интеллект и все прочее, они вовсе не так однозначно связаны. Вот, и я даже у нас знаю некоторых весьма богатых людей, которые, в общем, с трудом учились на тройке. Понимаете, это разные вещи. Это разные качества. Это разные качества, понимаете?
Человек, который простроил бизнес-империю, не обязательно сможет руководить, скажем, ну, районом, я не знаю, областью.
Совершенно не обязательно.
Не обязательно.
Абсолютно не обязательно. Кроме того, понимаете, вот, ну...
Управление районом – это не бизнес-процесс.
Как наглость, вот, которая, очевидно, присуща вот господину Трампу. Она, видимо, это было второе счастье с точки зрения его заработков. Вот. Ну, это вы назвали аналогию Жириновского, да, по-моему, и правильно назвали. Он действительно, он даже мимикой похож на Жириновского. Вот я смотрел на него с того места, где я сидел там. Ну, просто вот ужас какой-то. Видишь Жирика во главе, как возможного главу Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, ужасно.
638-й пишет, ничего ужасного нет, потому что внешняя политика США... Много сообщений, быстро улетают. Так вот, внешняя политика США почти не меняется вне зависимости от того, кто президент. Конгресс просто не даст Трампу делать то, что он теперь
обещает.
Совершенно
правильно. У меня там было, вот я когда был на конвенции, там у нас была была группа иностранных гостей, которых пригласила республиканская партия туда для, ну, чтобы они просто посмотрели на это дело. И с нами встречались, там по вечерам были заседания конвента, ну, такое шоу огромное и так далее. А утром, днем у нас были встречи с разными людьми, там, с сенаторами, с губернаторами американскими и так далее. Вот, и они все, в общем, нам об этом говорили, что если его выберут, то, конечно, Конгресс будет держать его за руки. Естественно, да? Поэтому внешняя политика изменится не так сильно. А вот внутренняя политика США, там, в этом смысле у президента очень много власти, он может много чего сделать, и, конечно, для Соединенных Штатов это будет очень плохо. А то, что плохо для Соединенных Штатов, аукается или откликается во всем мире, к сожалению. Ну, потому что Соединенные Штаты, как сказал президент Путин, единственная супердержава. Он, по-моему, так сказал про Соединенные Штаты недавно. Это чистая правда, здесь я с ним согласен, это супердержава. Вот, и проблемы в их экономике, проблемы в их социальной стабильности, политической стабильности и так далее, они, конечно, отражаются на мировой экономике, в том числе и на нас.
413-й спрашивает, зачем вы опускаете нам Трампа, мы его любим. Да, 276-й пишет, вы что, нас пытаетесь за Клинтон агитировать? Она враждебна России, она готова развязать Третью мировую войну.
Значит, насколько я понимаю, госпожа Клинтон не враждебна России, а ей на Россию наплевать, как и на все страны, кроме Соединенных Штатов. Третью мировую войну она развязывать, разумеется, не хочет. А я вас, господа, ни за что не агитирую по той элементарной причине, что ни вы, ни я не голосуем на американских выборах. И наша точка зрения, в общем, не имеет никакого значения.
Странная история. Вот тут просто Алексей пишет, мол, Буш-младший у власти был, и США же не развалились. Вы знаете, а там его интеллект, мол, не сильно много привнес.
Да, безусловно.
То есть, а с одной стороны, мы ждем, что будет другой человек, и он что-то поменяет. С другой стороны, говорим, ну, Буш-младший уже был, и ничего не поменялось.
Буш-младший совершенно другого типа человек. Буш-младший человек, ну, с моей точки зрения, не очень достойный поста президента, но, с моей точки зрения, американский народ решил иначе, да? Но Буш-младший человек ответственный. Буш-младший был губернатором Техаса, на минуточку, одного из крупнейших штатов Соединенных Штатов. Был неплохим губернатором, между прочим. Вот. Да, там есть вопросы о его такой интеллектуальности и культурном уровне, но он, в общем, парень такой, не, понимаете, не то, что он вот мимо проходил и решил, а давай-ка я смеха ради попробую президентом стать. Вот, папа у него президент, брат у него губернатор. Это, знаете, это вот такая, ну, аристократия на самом деле. Поэтому Буш-младший был достаточно осторожным человеком. Ну, может, он делал какие-то... Он, конечно, сделал ряд глупостей, это точно, там, война в Ираке, например. Но он не разрушал систему. Трамп может разрушить систему. Мне кажется, вот что. Понимаете, вот убеждать действительно, кто хороший, кто плохой, людей, которые нас с вами, которые не голосуют на этих выборах, не имеет никакого смысла. Я только хочу вот что сказать. Понимаете, дорогие друзья, вот надеяться на то, что, думать, вот надеяться на то, что если им будет плохо, нам от этого будет хорошо, не стоит. Понимаете, вот если им будет плохо, нам тоже будет плохо.
А вот это вы должны объяснить. Почему обязательно нам будет плохо, если, к примеру, они займутся своими собственными делами?
Они... Нельзя заняться своими собственными делами.
Ну, вот кто-то из наших слушателей тут уже пишет, лопнет, наконец, долларовый пузырь.
Размечтался. Значит, Соединенные Штаты, цитирую президента Путина, единственная супердержава в мире. Это крупнейшая экономика мира. Это вообще много-много всего единственного, уникального, первого там и так далее, да? Поэтому замкнуться Соединенные Штаты не могут. По той простой причине, что мировая экономика, мировое производство уже давно интернационализировано. И в самих Соединенных Штатах производятся скорее идеи, процедуры, процессы технологические и так далее, чем само производство. Само производство вынесено в Китай, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку там, и так далее, и так далее. Да? И вот когда мы покупаем, в конечном счете покупаем, там, ну вот, iPhone у меня в руках, да, то этот iPhone придумал в США, но сделан в Китае. На Тайване, по-моему, их собирают сейчас. Вот. То есть, понимаете, и когда вы покупаете машину, то вы спрашиваете, а где она сделана? Значит, она, может быть, бы, там, я не знаю, Митсубиси, но сделана она в Ростове, или кто-то еще там собирают, а, Volkswagen, который собран у нас в Калуге, да. Вот. Но если вы покупаете Volkswagen, который собран в Германии, например, да, то на самом деле он тоже собран не в Германии. Потому что одна его часть собрана в Мексике, одна его часть собрана в Индии, там и так далее, а в Германии их сложили, отвертками свинтили. Понимаете? Вот. То есть замкнуться сейчас нельзя. Даже в начале 20 века, перед Первой мировой войной, в США были очень сильные изоляционистские настроения. Они хотели замкнуться, они говорили, что мировая война нас не касается, мы далеко.
Они попытались это сделать?
Они попытались это сделать. Стало понятно, что это абсолютно невозможно, что это разрушительно для Соединенных Штатов. Они вступили в войну, они участвовали в ней, они создавали Лигу наций и так далее. Ну, а потом Организация Объединенных Наций была тоже создана с их активным участием, и нашим, разумеется. Ну, державы-победительницы это сделали. Вот. Замкнуться нельзя. Попытка изоляционизма и попытка таких внедрения популистских решений, то, что обещает Трамп, видимо, по его жизненному опыту и прочему, вот он так и будет делать, приведут к серьезному кризису в Америке, в том числе экономическому кризису и так далее. Экономический кризис в Америке, снижение покупательной способности американцев и так далее, резко и мгновенно отразится на других странах, в том числе на нас. Понимаете? Поэтому вот не надо соседу желать зла, соседу по планете, не надо. Вот это мы все живем, вот все страны мира живут фактически как одна семья. Одна семья не потому, что все любят друг друга, в семье тоже не обязательно друг друга любят, а как одна семья потому, что если в семье кому-то плохо, то другому не будет хорошо. Понимаете, вот, вот супруги. Вот не бывает так, чтобы один счастлив, а другой несчастен. Так, так не может быть. Если несчастны, то оба. Понимаете, вот то же самое в мире, на планете. Тем более то, что касается крупных стран, которые действительно не могут замкнуться. Ну, конечно, есть там какие-нибудь там мелкие острова, понимаете, которые живут своих со своих кокосов. Ну, ну да, они, может быть, и могут. Но Америка не может, и мы тоже не можем. Мы, конечно, несравнимы по экономическому потенциалу, значительно меньше, чем американцы.
И Китай не может. Никто не может.
И Китай не может, конечно. Слушайте, ну, Китай. Китай работает.
Нет, просто вот 638-й пишет, если рухнет эта американская гегемония, обязательно начнется война всех против всех.
Ну, начнутся очень серьезные и очень неприятные процессы. Понимаете, вот вы упомянули Китай. Китай работает, вот на чем вообще процветание Китая? Ну, и рост какой-то Китая. Ну, он сейчас замедлился очень сильно, правда. Но, тем не менее... Вот тот успех Китая, который был. На чем он держится? На том, что китайцы делают товары для американцев, европейцев, частично для нас. Так? Но они, что значит, делают товары? Они делают то, что мы с вами, и американцы, и европейцы, можем купить. Если у нас кризис, вот, допустим, мы сейчас, у нас падение жизненного уровня, у нас реальные доходы упали больше, чем на 10%, значит, у нас люди стали жить тяжелее значительно, и они стали меньше покупать. Что значит, что они стали меньше покупать? Это значит, что китайцы стали меньше производить. Не только мы стали меньше производить, китайцы тоже стали меньше производить. Это значит, у них растет безработица. Это значит, у них тоже проблемы, понимаете? Если что-то случится в Америке, если что-то случится в Америке, что-то типа Великой депрессии, не дай бог, да, это ударит по всему человечеству. Мы жить хорошо можем только все вместе. Вот, поэтому не надо желать соседу зла.
И все-таки, смотрите, у нас уже спрашивали, по-моему, голландцев по поводу будущего Украины, и они неожиданно сказали нет. Mm-hmm. Потом у нас спрашивали британцев, и они неожиданно сказали да. Теперь велика вероятность, что когда спросят американцев, они неожиданно скажут да Трампу.
Да, конечно.
Ну вот это что такое?
Это кризис демократии. Это кризис демократии. Значит, когда когда-то много лет назад вводилось всеобщее равное избирательное право в мире, когда шла борьба за отмену всех цензов, имущественных, образовательных, оседлости, половых, когда женщины получили право голоса и так далее, тогда многие говорили, что те, кто были против этого процесса, говорили, что это очень опасный процесс, потому что это будет, это называется охлократия, власть толпы, что вот люмпины там, и так далее, они вот себе выберут таких же, как они, и все пойдет в разнос. Этого не случилось, этого не случилось за все десятилетия существования такой полной, ну, демократии в смысле всеобщего избирательного права, которое сейчас есть в большинстве стран, да, кстати, в Америке там женщины получили избирательные права чуть ли не в 30-м году только, понимаете, вот, ну, а черные, ну, не белая часть американцев, особенно черт, ну,
и вот все эти изменения в итоге привели нас к этому кризису, значит, демократии.
Да, да, это кризис демократии, значит, на арену выходят люди, которые никогда раньше не голосовали. Вот Brexit, ну, выход Великобритании, Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии из Евросоюза произошел голосами тех подданных Ее Величества, которые никогда не голосовали, вообще никогда.
Это вопрос. Очень часто говорят о том, что он произошел как раз за счет голосов тех, кто всю жизнь голосовал.
Понимаете, говорить-то может что угодно, я вам говорю факты. А-а-а. Да, вот я знаю, в данном случае я знаю.
То есть, когда говорят, что это пенсионеры так проголосовали, это не так.
Значит так, голосовало две, на самом деле, голосовало, как бы, ну, вот это же разное, все голосовали, голосовали многие, да, но вот как они набрали эти 3% преимущества, да, на 3% или на 3,5% превышало тех, кто сказали выходим, на тех, кто сказали остаются. Значит, это были пожилые люди, действительно, да? у возрасте, по-моему, 60+, по-моему, 75% голосовало за выход из Евросоюза, а в возрасте до там, 30 или до 40, те же 75% прямо голосовали, наоборот, чтобы, да, остаться. В Оксфорде, где высокоинтеллектуальная публика, там 90 с чем-то процентов за то, чтобы оставаться. В Лондоне подавляющее большинство, чтобы оставаться. Пожилые, малообразованные,
как правило, деревня, живущие в селе. Да?
Да, деревня, проголосовали за то, чтобы выходить. Но кроме этого, туда добавились голоса тех, и они как раз и были, вот они были брошены на весы и перевесили эту самую чашу. Голоса тех людей, которые никогда не голосовали, которые говорили, что им все равно, консерваторы, лейбористы, все они одним миром мазаны, им начхать, они вообще не ходили на выборы. Да? Сейчас они пришли и проголосовали за выход из ЕС. Вот те, кто голосовали первый раз, проголосовали за выход из ЕС. То же самое у Трампа, между прочим. Поддержка Трампа, в структуре поддержки Трампа, значимую роль играют люди, которые раньше вообще не голосовали, которым было неинтересно ни республиканцы, ни демократы.
Тогда это кризис не столько демократии как таковой, сколько кризис всеобщего избирательного права.
Ну, понимаете, назовите так. Но отсюда ведь что следует? Понимаете, кто-то говорит, а это была ошибка всеобщее избирательное право. Ну, во-первых, я так не считаю. Во-вторых, фарш невозможно провернуть назад. Понимаете, то, что когда-то дали, нельзя отнимать. Вот это невозможно. Да? Кстати, Трамп говорит все время, у него такой лозунг, я скажу по-английски сначала, «Make America great again», «Сделаем Америку снова великой». Вот там главное слово «снова». То есть Америка как бы была великой, и вот давайте мы ее снова сделаем. Вот ровно как у нас. У него нет будущего, он не дает картины будущего, он не говорит, ребята, мы там, вот я буду 4 года президентом, и за эти 4 года мы сделаем это, да? Ни одного слова такого не было сказано, вообще ни одного.
Хотя как вчера.
Вот. Что?
Все хотят, как вчера.
Все хотят, как вчера. Но когда людей спрашивают, а как? Вот сейчас там провели опрос делегатов конвента. Их спрашивают, ребята, вот вы хотите сделать Америку снова великой? Они говорят, да, make America great again, там, ура, отлично. Они говорят, а когда Америка была великой? Они говорят, ну вот тогда-то. Говорят, а, отлично, это когда было рабство. Или там они говорят, тогда-то. Говорят, о, класс, это когда у женщин не было избирательных прав. Понимаете, то есть, вот загнать людей в прошлое невозможно. Невозможно.
Но у нас туда хотят.
Ну, мало чего не хотят. Понимаете, у нас можно сколько угодно тосковать о том, как было хорошо в начале, там, в первой половине 19 века, какая была гармония. Вот. Но только не надо забывать, что десятки миллионов людей были рабами. Вы туда хотите, ребята? Крепостное право у нас было, да? Вот. Это вообще невозможно. Туда невозможно уйти.
Так выход-то из этого будет каким?
Значит, выход из этого будет долгим и
болезненным. Избрать Трампа, потом испугаться. Нет, как это было с Брекситом?
Понимаете, в чем дело? Это ведь не только Трамп. Это Марин Ле Пен во Франции, которая точно выходит во второй тур президентских выборов и вполне возможно победит. Это наш друг Ципрас в Греции, абсолютно безответственный авантюрист. Абсолютно безответственный. Человек, который набрал долгов, потом говорит, а я отдавать не буду. Ну, классно. Вот. Вот представьте себе соседа такого, да, он у вас взял деньги в долг, потом говорит, не, говорит, я, пожалуй, отдавать-то не буду, ты больно хорошо живешь, а я бедный, я не буду тебе отдавать вообще ничего. Вот. Это наш друг Орбан из Венгрии, венгерский человек. Это, ну, в общем, это много народу во всем мире, вот эта категория людей, такие популисты, безответственные, они набирают голоса. Это очень долгий процесс. Значит, во-первых, будет действительно, ну, расплата и голосование в следующий раз.
То есть время встать на грабли всем.
Увы, увы. Но кроме того, мне кажется, есть ответственность, ну, интеллектуалов, интеллигенции и в России, и в Америке, и во Франции, где угодно, да? Надо давать решение тех проблем, которые людей волнуют. Вот я там разговаривал на конвенте с людьми, которые там сидели, да, вот, ну, почему за Трампа-то? А они мне начинают рассказывать, говорят, ну, слушай, говорят, ну, как так? Вот там женщина там мне рассказывает, вот она учительница на пенсии, пенсионер, она говорит, я всю жизнь работала. Мой муж строитель, он тоже всю жизнь вообще пахал, и это тяжелая работа, всю жизнь, да, мы работали, мы откладывали деньги на учебу детям, там еще на что-то, вот. А вот сейчас женщина там приехала откуда-то, и она вообще никогда не работала, у нее там штук 7 детей или 8, да, и она получает пособие больше, чем была моя зарплата. Это говорит эта женщина, да? Вот. Это серьезнейшая проблема. Если мы в ответ на эту проблему просто говорим, что а вы расисты, а права человека, там еще что-то, тогда появляется там либо Трамп, либо Марин Ле Пен, либо Гитлер, либо еще кто-то, да? То есть вот все, что людей волнует, волнует их законно. Понимаете, человек имеет право, любой человек, и нельзя обвинять человека в том, что он там расист или какой-то еще, если его волнует нечто. Надо давать правильные ответы.
Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Что всем остальным, то они дают.
Мы продолжаем. Это Леонид Гозман, говорит президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Меня зовут Юрий Будкин, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 29 июля. Телефон 7373-94,8. Тут очень много... Не останавливается разговор. Смотрите, вот вы говорили до новостей, вы говорили, значит, по поводу того, кто... голосовал против, кто голосовал за. Вот, например, один наш слушатель уверен, 692-й, что за Брексит голосовали как раз аристократы, которым не понравилось, что сантехник и поляк в итоге руководит Евросоюзом.
Понимаете, можно быть в чем угодно уверенным, но эта уверенность часто разрушается знакомством с фактическими данными. Как голосовал кто в Соединенном Королевстве, очень подробно уже известно. Известно, опубликовано там и так далее. И ваш слушатель легко может это найти. Разумеется, британская аристократия голосовала за то, чтобы оставаться в Евросоюзе.
Тогда дальше. Вот вы сказали, что они там не хотят. Нужен ли кому-нибудь сосед, который будет должен и не захочет отдавать деньги? А у нас такой же сосед, пишет Юстас, пишет Пьеро, нам Украина 3 миллиарда должна.
Понимаете, в чем дело? С Украиной у нас сложные отношения. Мне кажется, что у меня не вызывают ни симпатии, ни уважения те правительства, которые были на Украине в течение практически всего периода постсоветского. Мне кажется, они были, во-первых, неэффективными, во-вторых, коррумпированными. К сожалению, все, в том числе правительство президента Ющенко, которого я изначально поддерживал. Ну, как бы я симпатизировал ему, его правительству вначале. Вот. Но, понимаете, не надо забывать, что есть такой неприятный факт, мы там ведем войну. Мы аннексировали часть украинской территории, мы поддерживаем гражданскую войну, или там, не знаю, как хотите ее назовите, на Донбассе, вот, и этот факт довольно сильно меняет все остальные наши взаимоотношения, в том числе долговые обязательства Украины по отношению к нам. Я не чувствую себя компетентным обсуждать этот вопрос, я просто не знаю.
Хорошо,
про
тогда...
3 миллиарда вот эти.
Хорошо, тогда... Нет, ну, 3 миллиарда это цифра, которая обсуждается,
да.
А все остальное,
да, но
это
я не знаю, что здесь справедливо, что нет, что правильно, что неправильно.
Тогда дальше. Вот по поводу того, что первично, что вторично. Из того, что вы говорите, 692-й делает вывод, в который формулирует вопрос. То есть все, кто ратует за дружбу с Россией, безответственны. А дальше. 288-й пишет. Ну вот Мари Ле Пен с уважением относится к России... А поэтому вы ее называете там нехорошими словами или, к примеру, говорите о том, что она безответственна. Вот что первично, что вторично?
Да нет, ну послушайте, к России не относятся серьезные политики в мире, к России не относятся никак. Точно так же, как серьезные политики в мире, в любой стране, никак не относятся к другим странам. Они относятся к своей стране, да? Другие страны – это соседи, это объективная реальность.
Повтор лучшего.
Это возможные партнеры, возможные враги, возможные там кто-то и так далее. К сожалению, сегодня для подавляющего большинства политиков в мире вообще, во всем мире, мы – это потенциальная опасность, потенциальная угроза или актуальная угроза, это потенциальный враг и так далее. К сожалению, вот так случилось. У нас не осталось друзей. У нас в друзьях остались, ну, кто? Иран, Зимбабве, кто еще наши друзья, я уж не знаю.
Ну, вот Марин Ле Пен.
Нет, подождите, я сейчас говорю про государство. А. Марин Ле Пен в оппозиции пока находится. Теперь насчет вот всех этих высказываний, с уважением, не с уважением. Понимаете, вот очень много для налаживания отношений.
Нет, хорошие отношения к себе надо ценить.
Безусловно. Но не надо верить словам политиков. Вот не надо верить словам политиков, тем более националистов, экстремистов, фашистов и так далее. Вот точно не надо, коммунистов не надо верить. А верить надо делам. Ну, а дела, они какие? Вот посмотрите. Например, президент Обама. да, проклинаемый у нас Обама чмо там и так далее, да. Значит, что сделал президент Обама по отношению к Российской Федерации? Он остановил расширение НАТО. Вот НАТО расширялось на восток, да, принимало новые страны, Польшу, Венгрию, Чехию там, и так далее. Вот. Когда пришел президент Обама, то этот процесс остановился, и Грузии отказали, и Украине отказали. Это сделал президент Обама, например. Да? Президент Обама начал перезагрузку. Президент Обама сокращал число американских солдат в Европе, и на сегодня, вот если в начале 90-х, значит, до Обамы, разумеется, было 300 тысяч американских солдат в Европе, то сейчас их 60 тысяч. То есть реальные шаги президента Обамы были очень сильно направлены на смягчение отношений с Российской Федерацией, на то, чтобы у нас был действительно стратегический союз, стратегическое партнерство. Он действительно этого хотел, он много для этого сделал. Для этого, кстати, много сделала Хиллари Клинтон, когда была государственным секретарем. Это не получилось. Это не получилось. Я не думаю, что это не получилось только из-за Путина, хотя я думаю, что наши руководители внесли очень серьезный вклад в ухудшение отношений. Причем не потому, что они плохо относятся к Америке, а потому что нашим руководителям нужен внешний враг для того, чтобы поддерживать внутреннее напряжение и обосновывать свое пребывание у власти. Понимаете? Вот. Ну, потому что иначе их бы, если бы... Вот представьте себе, что у нас бы не было внешних врагов. Если бы вот наши люди успокоились и понимали, что, в общем, никто о нас особенно не думает, никто на нас нападать не собирается, ну, кроме, может, этих отморозков, типа там ИГИЛа, Аль-Нусра, или как там они называются, ну, все вот эти вот безумцы вот, радикальные. Вот, допустим, никто из серьезных людей на нас, так сказать, серьезных стран нас нападать не собирается. Тогда, естественно, возник вопрос к нашему же руководству. Ребята, а что это у нас уровень жизни падает? А что это у нас дороги не строятся? А что это у нас здравоохранение такое? А что это вы все за границей лечитесь, а мы должны вот ходить в эти поликлиники ужасные там и так далее? Да? Это вопрос совершенно естественно возникнет. Сейчас ответ на этот вопрос. Да, ребят, да вы что? Да мы же врагами окружены тут, понимаешь? Обама на нас прямо сегодня-завтра нападет. Да? Вот поэтому наше руководство, как мне кажется, именно из-за сбоев в социально-экономической политике, очень серьезных и низкой эффективности этой политики, наше руководство заинтересовано во внешних врагах.
Только должен сказать, что Джабхат ан-Нусра и Исламское государство – это террористические организации, безусловно, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, безусловно, и многих других
если
стран.
Если их разбомбят и вбомбят в землю, я буду только счастлив.
460, вот вы говорите, вот это печально. А 467 пишет, что наши сограждане часто создают печальное впечатление, потому что дядя из-за бугра улыбается или бусы показывает, все, и мы должны ему, и мы начинаем играть на его стороне, помогать ему.
Понимаете, в чем дело? Вот эта вот идея, что они пришли и нам, как папуасам, раздали бусы, во-первых, это неправда.
Печеньки.
Печеньки, да, прошу прощения. Ну, ваш же слушатель говорит про бусы. Значит, бусы с печеньками, да, в одном пакете. Во-первых, это неправда. Они ничего подобного не раздавали. А во-вторых, а ты не будь папуасом, а ты не ведись на бусы. Понимаете? Вот. А ты не ведись. Ты имеешь чувство собственного достоинства. И это задача не страны, а каждого человека. Чувство собственного достоинства. Понимаете? А если ты не понимаешь вообще, как себя вести, если ты, например, приезжая за границу, там, на тот же какой-нибудь там турецкий или египетский курорт, устраиваешь там дебоши и кричишь, мы русские всех порвем, да? То потом не удивляйся, что к тебе так относятся.
510-му ответе, он пишет, когда США Сирию бомбили, их ведь в отношении их никто ведь не вводил санкции, а когда мы вернули нашу территорию, санкции ввели, а право сильного и там, и там.
Нет, дело совершенно не в этом. Ну, во-первых, когда США бомбили Сирию, то президент Обама был под фантастическим критическим ударом со стороны своего же общества. Вот его общество считает его политику в Сирии абсолютно провальной. Абсолютно провальное. Вообще, отношение к американской внешней политике внутри Соединенных Штатов куда более жесткое, чем у нас, уверяю вас. Очень жесткое. Вот, это номер раз. Номер два. Они бомбили Сирию не для того, чтобы кусок сирийской земли присоединить и сделать 51-м штатом Соединенных Штатов. Они этого не собирались сделать, они и все это понимают, да? Вот, точно так же, когда были там, когда они воевали в Ираке, хоть эту войну многие считают, и, в общем, я тоже считаю ошибочной, но они не пытались Ирак присоединить к себе. Мы взяли кусок территории, который мы считаем своей, но никто, кроме нас, кроме нашего руководства, его своей не считает. Ну, не считает ее нашей. Понимаете, мы подписали, она когда-то была нашей, а до этого она была турецкой, а потом она была украинской, а вообще она принадлежала крымским татарам, ну и так далее. Это земля, которая много раз переходила из рук в руки. Ну, такие куски земли есть. Допустим, Эльзас и Лотарингия в Европе, которые бывали французско-немецкой, они переходили из рук в руки. Кале, часть Франции, принадлежала Англии. То есть, вообще, все было, мир очень так сложно развивался в этом смысле. Вот, потом мы подписали договора. В 91-м, 93-м, 94-м мы подписали договора о территориальной целостности, о признании границ Украины. И мы с вами, вот мы с вами, наша с вами страна, от имени российского народа, то есть от вашего имени, от моего имени, сказала, значит так, ребята, отныне и навсегда мы признаем, что эта земля часть Украины. Это было сказано от нашего с вами имени. Это мы с вами сказали, понимаете? Вот, это мы с вами сказали. Это не важно, Путин, Ельцин. Это не имеет никакого значения. Это сказала Российская Федерация, это сказала наша страна, да? А потом мы маленько почесали в затылке, и когда у них начался всякие там безобразия, и события начались, и они резко ослабли, мы взяли и отобрали кусок.
Кстати, по поводу вчерашней отставки Зурабова, как вам кажется, что это означает с точки зрения российско-украинских отношений? И сегодня, да, сегодня подтвердилось, что Россия хочет увидеть в качестве посла на Украине Михаила Бабича.
Знаете, я думаю, что... Значит, я не знаю. Я думаю, что мало кто знает, на самом деле, почему так произошло. Очень мало кто знает. Я думаю, знает очень узкий круг людей, которые не скажут, не поделятся своим знанием, потому что если они им поделятся, они больше ничего знать не будут. И это правильно, вот нельзя делиться тайным знанием, да? Вот. Но на самом деле понятно что? Вот что, так сказать, понятно? Понятно, что надо как-то менять сложившуюся за последние годы структуру отношений с правительством президента Порошенко. Вот. Вот ее надо менять. И вот этот новый этап должен начать новый человек. Менять в смысле закончить, наконец, войну, кончить этот базар и глупости про бандеровцев там и прочее, да, и, наконец, вести себя в соответствии с собственными же декларациями, а именно с признанием выборов, с признанием реальности Верховной Рады и президента Порошенко как избранного всенародного президента и так далее, да, это, возможно, сюда, а, возможно, наоборот, ужесточить. Я этого не знаю, да?
Просто, но надо менять. Замена посла ведь что означает? Что нового посла, о кандидатуре нового посла надо будет договариваться. Вот сейчас Москва просит агреман на кандидатуру Бабича.
Понимаете,
Украина это... ведь не должна, по идее, нет. пойти ни на любую кандидатуру, нет?
Нет, конечно, страна имеет право отказаться. Но я не знаю, есть ли у Украины претензии к господину Бабичу, я просто не знаю этого. Но если есть, они их выскажут, это их право. Но, понимаете, это означает вот что. Они ставят нового, наше начальство ставит нового человека, за которым нету груза отношений с Порошенко, с Кучмой, со всеми там вокруг. Вот. За ним груз отношений. Это и плюс, безусловно, потому что он там всех знает, он всех понимает, он там может неформально со всеми договариваться и так далее, да? Но это уже и сложившийся определенный образ. Значит, они хотят начать новую политику. Новая, более жесткая или новая, более такая конструктивная, я не знаю. Этого я не знаю, да? Но очевидно, что они хотят новую политику.
Тогда про внутренние дела. Андрей Бельянинов. Вы знаете такого
да,
человека.
Прекрасный человек.
Это бывший глава Федеральной таможенной службы, который, внимание, надеется на продолжение карьеры на госслужбе. С одной стороны, нам показали деньги, с другой стороны, он необвиняемый, он свидетель. И сейчас говорят о том, что, ну а почему нет, он может действительно продолжить работать. Как к этому относиться?
Вы знаете, я могу сказать, как я к этому отношусь.
Как вы?
Я не знаю, как надо к этому относиться. Я, может, отношусь, как не надо. Но мое отношение совершенно однозначно.
Но противоречий нет в этой истории?
Вот мое отношение однозначно. Для меня важны даже не те деньги, которые показали, потому что деньги могли привезти, там, мало ли вообще, что там произошло, понятия не имею. Для меня важно жилье, которое было показано. Вот это вот золото, вот эти вот лепка там какая-то, ампиры, не ампиры, вот все вот это вот жлобство такое золоченое, да, или золотое. Мне кажется, что человек, которому нравится так обставлять квартиру, я сейчас даже не говорю о том, откуда у него деньги на это. что вот никакой зарплаты хватить на такую обстановку не может, это понятно. Это, ну, недаром же, может быть, вы, может быть, видели, наши слушатели, в интернете было сравнение фотографий его квартиры и квартиры недавно арестованного вора в законе. Они очень похожи оказались, да? Так вот, дело даже не в деньгах, не в том, откуда он взял деньги на эту обстановку. Я считаю, вот моя позиция как человека, что тот, кому нравится такая обстановка, кто сделает себе такой дом, не должен занимать государственные должности. Потому что это жлоб, это абсолютный жлоб, это пошлость, это мерзость совершенная, понимаете? Вот, я не верю ни на грамм человеку, который сделал себе такую квартиру.
Вот Леонид позиция. Гозман, да, это ваша позиция, это ваши оценки, но дальше. Смотрите, возвращаемся к тому, что до этого вы говорили, что мы подписывали какие-то межгосударственные договоры, да. А 99-й пишет, так Ельцин был предателем, все, что он подписал, не имеет силы.
Видите ли, такая точка зрения имеет право на существование, хотя я с ней, разумеется, не согласен, но хочу напомнить 99-му, что признать человека преступником может суд. Иногда национальный, иногда международный, в зависимости от тяжести и уровня преступления. Да? Значит, Ельцина кто-то должен, суд какой-то должен признать предателем, соответственно, денонсировать все соглашения, которые он подписал по указу своих заокеанских хозяев, там, ну и так далее, и так далее. Понимаете? Вот поскольку это...
То есть вот этот весь процесс должен закончиться, и только потом...
Конечно, безусловно, безусловно. А вообще-то говоря, даже когда происходят революции, революция, реальная революция, да, то чаще всего страны соблюдают те обязательства, которые были взяты предыдущим правительством. Единственный практический случай, когда страна отказалась соблюдать эти обязательства, это правительство Владимира Ильича Ленина после Октябрьской революции, за что мы долго-долго расплачивались. Потому что он отказался признать царские долги.
Все-таки нужно только отметить, на это обращает внимание Александр Фельдман, в 97-м году действительно Ельцин подписывал, это был договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Там было об уважении территориальной целостности.
Не только.
А договор о государственной границе подписывали уже в 2003 году.
Совершенно правильно. А до этого подписывалось в 1994 году. Но потом я хочу еще раз обратить внимание слушателей на то, что нельзя межгосударственный договор, рассчитанный на десятилетия и столетия, нельзя связывать с именем конкретного президента или короля. Вот. Если подписывал легитимный глава государства, то это является обязательным. Всегда есть процесс денонсации. Всегда в любом договоре сказано, как он денонсируется. Да? Поэтому, если бы в какой-то момент наше правительство решило, что мы хотим выйти из этого договора, они должны были бы начать процедуру денонсации этого договора. Это долгая, серьезная процедура, денонсировать, ну, дальше уже начинается новая жизнь.
692-й пишет, ну, какая разница, какая квартира у этого Бельянинова? Если деньги честные, то вот и все, главное, законно ли заработано. 218-й, вы удивитесь, если вы пролетите над дачей Шойгу, а то потом опять крики будут откуда?
Нет, вы знаете, я абсолютно не удивлюсь, пролетев над дачей Шойгу, и то, что я сказал про господина Вильяминова, относится ко всем чиновникам, которые так живут. Вот абсолютно ко всем. Абсолютно ко всем. Я считаю, что человек с такими вкусами, с такими жизненными предпочтениями, он не будет честно выполнять свои обязанности. Я не верю этому человеку. Понимаете, вот мы же, когда голосуем, если представить себе, что у нас вернутся когда-нибудь нормальные выборы, не тот фарс, который у нас есть, а настоящие выборы, да, мы когда голосуем, мы смотрим на человека, и мы думаем, доверяю я ему или нет, да? Вот я людям вот с такими золотыми стенами не верю.
Это Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Мы приближаемся к финалу программы. Тут, как обычно, очень много полярных оценок. 134-21-35. Я согласен с большинством того, о чем сегодня говорил Леонид Гозман. 134-21-35. 134-21-36. Я не согласен с оценками, которые давал сегодня в течение программы Леонид Гозман. 134-21-36. Голосование пошло. 613-й вот так формулирует вопрос. А правда, что вы либералы против всеобщего высшего образования для граждан России? Или это неправда?
Значит, ну нет, конечно, это неправда. Мы вообще за образование. Я думаю, что очень много мерзостей в нашем мире, и в нашей стране, и в других странах, происходит именно от недостатка образования, от того, что люди вместо рациональной картины мира соглашаются с картиной мира, ну, совершенно бредовой, в которой присутствуют там, я не знаю, маги, чародеи, летающие тарелки, заговор против России.
Но это проблема
там,
общего образования, а не высшего.
Ну, вы знаете, чем выше образование, тем лучше. Вот, вообще высшее образование стало в нашей стране социальной нормой, и это очень хорошо. Это очень хорошо, на самом деле. Так же, кстати, так же, как она стала социальной нормой в Соединенных Штатах. Образование в масштабах колледжа получают практически все молодые люди в Соединенных Штатах. И я думаю, что это очень хорошо, и хорошо, что так было у нас.
Как-то странно сейчас, я вот пытаюсь понять, человек, да, это Лариса пишет, как-то странно, а либералы учат, с одной стороны, что нужно быть богатым, а Бельянинов вроде как богатый, но плохой.
Понимаете, в чем дело? Значит, я не говорю, что никогда либералы не говорили, что нужно быть богатым. Либералы говорили, что богатство должно быть заработанным. Вот, это немножко разные вещи. Но я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, как человек распоряжается своим богатством, понимаете? Вот был такой Дмитрий, да и есть, слава тебе, дай бог ему здоровья, Дмитрий Борисович Зимин, это наш с вами соотечественник, который заработал очень большие деньги, потому что он очень много чего придумал. Те, кто пользуется Билайном, Билайн — это он, на самом деле, да? И он очень богатый человек, очень богатый. Он ходит в такой, знаете, очень скромной курточке, он ездит на метро, он на метро ездит, мы с ним даже в метро столкнулись просто, да, вот, и он достаточно скромно живет, и он свои деньги давал, он сделал фонд «Династия», который давал огромные деньги на издание книг, на поддержку научных исследований, на многое-многое другое, понимаете, а вот золотой унитаз или там унитаз из цельного бриллианта он себе не делал, понимаете, вот, и вот это богатый человек, и это богатый человек, вызывающий у меня глубочайшее совершенно уважение. А богатый человек, который вот делает золотую лепнину и сортиры золота, мне достаточно неприятен.
Президент общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, и 49% тех, кто проголосовали вот сейчас за последние 2 минуты 40 секунд, на стороне Леонида Гозмана, по большинству оценок 51% не согласны. Леонид Гозман, программа «Пиджаки», я благодарю вас.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки. Говорит Москва представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
29 июля 1985 года. Михаил Горбачев объявил об одностороннем моратории на ядерные испытания. Это случилось на последнем пике холодной войны. Первоначально мораторий действовал до января 1986-го. Москва призывала Вашингтон присоединиться к ней. Американцы, в свою очередь, предложили начать консультации. О присоединении к мораторию не было и речи. По всей видимости, американский президент Рональд Рейган не доверял миролюбию советского руководства. Репутация Советского Союза пострадала после начала войны в Афганистане. К тому же американцы утверждали, что перед мораторием русские провели большую серию испытаний, заранее скомпенсировав значительный перерыв. Действительно, с начала 84 по июнь 85 года на различных советских полигонах было взорвано около 4 десятков атомных зарядов. Причем некоторые испытания были групповыми. В августе 86-го Советский Союз продлил действие одностороннего моратория еще на несколько месяцев. В декабре Москва заявила, что возобновит проведение ядерных испытаний после первого же американского испытания. В итоге односторонний советский мораторий, продолжавшийся полтора года, был закончен 26 февраля 87-го. Осенью того же года СССР и США начали официальные переговоры о прекращении ядерных испытаний. Одним из ключевых оставался вопрос о создании надежной системы контроля. С целью отработки технологий проверки выполнения соглашения стороны договорились о проведении ряда совместных экспериментов по верификации. В августе 88-го заряд взорвали в Неваде, в сентябре – на Семипалатинском полигоне. Фактически последней программой ядерных испытаний, проведенной Советским Союзом, стала программа испытаний 1989 года. В ходе ее осуществления СССР взорвал 7 зарядов на Семипалатинском полигоне. После этого политическое руководство страны приостановило подготовку к еще одному взрыву. В итоге последнее советское ядерное испытание состоялось осенью 90-го года. Конкретная работа по заключению договора о полном запрещении ядерных испытаний началась в январе 1994 года в рамках конференции по разоружению в Женеве. После продолжавшихся около 2 лет переговоров документ был открыт для подписания. Безусловно, он усложнил России поддержание своего ядерного арсенала в боеготовом состоянии, но не повлиял на саму боеготовность. В основе нынешней российской программы обеспечения надежности и безопасности ядерного арсенала лежат работы по численному моделированию процессов, происходящих в ходе ядерных взрывов, а также неядерные испытания боеприпасов и их компонентов.
Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.